Сегодня лекция будет про зеркальные кошмары. Вот. Хорошо зеркало или плохо. Есть даже такая притча, что дьявол посмотрел, люди больно хорошо живут, придумал им зеркало, и у них там началось там. Вот. Ну, лекция будет называться «История в городе Кент». Есть такой город Кент. Это правдивая история. В 1999 году, то есть в 1998 году, там в этом городе был такой аттракцион, наподобие комнаты смеха. Ну, кривые зеркала, люди заходили, смеялись, выходили с хорошим настроением. Но однажды туда зашли 4 молодых человека и не вернулись. Вот. Там посмотрели, раз, подумали, ну, может, они пошутили, может, что, может, как-то убежали. Потом повторилась история. Потом через 4 года, по-моему, это 98-й, это 2001-2002, опять исчезли люди. Причем они всегда что-то по четвергам исчезали. Полиция ходила, искала подземные ходы там какие-то, люди просто исчезали. И сказали, что зеркала тут мистические. В общем, лавочку прикрыли, с тех пор все. Вот такая вот история. История реальная. И кто-то скажет, ну, может, какой-то фейк, может, кто-то придумали. Может, и с нашими технологиями не такие фокусы можно делать, да? Вот. Но, тем не менее, главное, я выбрал просто это одну историю, потому что таких историй достаточно много, что люди просто исчезали. Так вот, тема сегодняшней лекции будет, что если мы чересчур на себя засматриваемся, то мы как личности исчезаем. И есть такой Козырев, слышали такую фамилию Козырев, зеркала Козырева. Он изучал свойства зеркал и сказал, что то, что мистика, говорят, что это мистика такая, это никакая не мистика, это там действительно зеркало имеет портал в какой-то другой мир. Причем зеркало, и народ это как-то знает. Фактов настолько много, что их игнорировать уже тяжело. Например, кто-то в доме умер, все срочно забешивают зеркала. Или телевизоры, и все, что отражает, отражающие поверхности. Старинные зеркала не рекомендуется покупать, потому что с ними тоже то-то привидения какие-то, там какие-то старушки, какие-то там странные средневековые появляются. Вот это вот, дети плохо спят. Вот. Ну и несколько страшных историй зачитаю, а потом с точки зрения науки, а потом с точки зрения, а что нам вообще это практически дает. Вот. В общем, существует предположение, что зеркало своей энергетической оболочкой одновременно находится в двух измерениях. Или, например, что еще? Что все, что вот это знают. А потом я буду говорить то, что не знают. Например, зеркало, если разобьется, сразу какая-то паника, дурной знак. Причем, если видеть себя со стороны во сне, это считается плохо, да? Значит, жди какой-то беды. И есть какая-то фактология, что... Вот. Или, например, одних только вот рассказов, что реальных рассказов, что вот надо в ночь под Рождество или в полнолуние, где во всяких народностях, причем это в разных народностях, поставить зеркало, тут две свечки, на расстоянии метра там смотреть долго, то увидишь своего суженого ряженого, да. Причем это, оказывается, занимаются не только женщины, но и мужчины. Вот. Самое интересное, они видят, потом через годы встречаются, и потом он получается там ее муж. То есть тут тоже как бы есть свидетельство. Вот. Или какие там, я не говорю, что это хорошо, я против таких вещей сразу скажу. Просто что это есть и это работает. Ну и несколько таких страшилок. Например, вот испанская знаменитая инквизиция, она... Имелся такой вид пытки человека, запирали в комнату, где были одни зеркала, и было какое-то освещение. И вот он чуть пошевелится, и все его вот эти отражения тоже шевелятся. На несколько дней гарантированно человек сходил с ума. Себя видел, сходил почему-то с ума. То есть ничего хорошего оказывается. То есть хочешь сойти с ума, почаще смотри в зеркало. Вот. Особенно если ты... И сразу скажу, что-то практическое. Если ты хочешь все-таки смотреться в зеркало, там, или такое, во-первых, не смотрись в плохом настроении, потому что зеркало запоминает и потом выдает. И главное самое, оно выдает не только тебе, но и любому, кто посмотрелся. Оно имеет аккумулировать информацию любого толка информации. Любого. Энергетическую, психическую, там, настроение, все. И отдает. И поэтому, если там есть зеркало, в которое смотрятся все, кто подряд, вот в супермаркетах, например, бывает стоит, вот лучше туда не смотреться. Если уже хочешь иметь, имей свое. Вот. То есть... Ну и говорят такие, как поверье или как суеверие, что зеркало может душу захватить даже. Душу. То есть она может туда раз пройти, а назад вот не выйти. Вот. И, ну вот просто такой. Американцы, зачитаю заметку. Американцы Тим и Джуди Корвинс получили в наследство платяной шкаф. С большим зеркалом, подаренным некогда на свадьбу бабушки Тима. Шкаф поставили в одной из комнат, которая со временем стала детской. Со временем. Однажды вечером, укладывая спать ребенка, Джуди заметила, от зеркала исходит странное мерцание. Молодая женщина решила, что ей просто померещилось. Но на следующий вечер все повторилось вновь. И на этот раз она увидала в зеркале призрак старухи в темном платье и белой шляпке. Впоследствии отец Тима вспомнил, что в молодости тоже видел в этом зеркале мерцающий свет. А вот его жена рассказала... куда более интересные вещи. Оказалось, что однажды она увидела в зеркале себя, идущей по улице вместе с соседкой. То есть это зеркало даже не могло отражать. Зеркало могло транслировать какие-то вообще события с соседкой. А в другой раз перед ней открылась картина военного сражения, в которой погибал ее брат Уэйн. Два месяца спустя Уэйн действительно был убит на войне. Ну вот еще случай, уже, чтобы закрыть тему страшилок. Семья молодоженов приобрела на аукционе очень красивое старинное зеркало ручной работы. После того, как его повесили в спальне, обоих, мужа и жену, стали по ночам мучить кошмары, причем одни и те же, будто в их доме бушует страшный пожар. Выяснилось, что прежде владелицей зеркала была одинокая пожилая женщина, унаследующая его от родственников, погибших в результате пожара. Пламя уничтожило людей, но каким-то образом пощадило зеркало. Когда супруги убрали зеркало из своей квартиры, ночные кошмары прекратились. Ну, а вот теперь, что это суеверие, это или не суеверие? Петр Горяев. Горяев – это наш отечественный такой ученый, известный во всем мире. Он провел эксперимент, где сотни людей участвовали в разных странах, признанный ученый. Он просто делал зеркала, человек помещался в это зеркало, зеркало было такой в форме улитки. Он что-то думал, в другой улитке, в любой точке шара человек ловил эти мысли. То есть передавал информацию. То есть вот не надо радиоволн каких-то, понимаете? Ну и многое другое. В ходе эксперимента по изучению биологически активных радиоволн доктором биологических наук Петром Горяновым и кандидатом технических наук Георгием Тертышным обнаружено свойство зеркал запоминать, а зачем транслировать информацию. У зеркал есть память. Кандидат технических наук Виталий Правдивцев утверждает, зеркало способно фиксировать эмоции человека, а затем служить передатчиком, возвращая их тому, кто будет впоследствии в него смотреться. В случае переутомления или болезни рекомендуется в зеркало смотреться как можно реже. Человек во всем без исключения, любой человек во всем без исключения оставляет отпечаток своей личности в виде собственных мыслей и эмоций. И зеркало, имея память, способно запоминать любую информацию, исходящую от человека, а значит оказывать воздействие на него. Просто любая вещь, и там ведьмы-колдуны этим пользуются, если что-то носил, с чем-то контактировал. Вот, но зеркало это особое. То есть мы сразу видим, что вот оно. И есть такая цитата Махариши Шо, вот он говорит: «Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе, он безразличен к человеку. Все происходящее вокруг нас лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний и поступков. Мир это большое зеркало». То есть во всех объектах проявляется свойство зеркал. Все, что нам окружает, нравится нам, не нравится. Вот. Но зеркало это особенно сильно. То есть смотришь, ну да, действительно я. Вот. Ну и есть такая теория, которая говорит, ну это как бы низкий уровень. Человек божественный видит в каждом другом человеке Бога, и каждый не похож. А вот эгоистический человек видит ну, зеркало. Хотя как раз эгоистический человек и не признает зеркало. Как? Вот это вот, вот это мурло, это что, вот это мое отражение, что ли? Это что, зеркало, что ли? Да, да не может. Вот это вот, что? Ну ладно, ну а вот это что ли тоже, да? Все, что мы видим, зеркало. И оно каким-то образом отражает именно нас. Если бы нас этого не было, оно бы на горизонте не появилось или хотя бы как-то вот изменилось в лучшую сторону. Вот это вот оно мое. Вот. То есть, ну, сколько мерзавцев живут нормально тут, да, а я тут вот страдаю, да? И этот мерзавец, вот это зеркало, да? Вот. Ну, как бы свет сильнее тьмы, и в принципе тьмы нету. Тьма есть отсутствие света. И если ты свет, там, человек Божий, то вот эта тьма, тьма, вот то, что тебе не нравится, он поглощает, он эгоист, тьма поглощает, свет дает. И вот он появляется, проявляет, ну, притягивает на себя внимание искусственным образом, ну, то есть, как вампиризм такой бытовой, да, то есть, явно тьма, он впитывает, впитывает. И что, вот это я, что ли, такое? Да, это ты, значит, какая-то твоя часть затемнена, затемнена. То есть, там сидит. А я хочу сказать, и это не шучу, бес сидит. То есть вот где-то ты в чем-то ты светишься. Знаете, вот о чем-то человеком заговоришь, он расцветает, а какую-то другую тему он вот сжимается. То есть мы, оказывается, не, ну, не полностью вот такая электрическая лампочка, а какие-то части нашего сознания, нашего бытия. То есть там мы где поленились и вообще отложили, и думаем, это на нас не действует. Оно в любой момент может проявиться. Итак, и прежде чем там судить, Бог есть свет, в нем тьмы нету, там в Библии сказано, а ты вообще сам-то, ты свет или ты тьма? Вот себе вопрос задать. Так вот, бесы, они на свете не живут. Бесы такие неприкаянные души, а есть такие профессиональные, вот они живут во тьме живут. И они не просто в какой-то абстрактной тьме живут. Они живут в живом существе, потому что они тоже хотят есть, действовать и как-то развлекаться, где у меня затемненная сторона, вот безбожие. И потом я говорю, ну это черта моего характера. Извини, нет, это не черта твоего характера, это вообще не ты. Сегодня будем мы вот этот вот весь сатанизм, раз это, как сказать, обличать, что ли, да, в себе, да. Итак, есть такое слово проклятие, все слышали, да? Вот проклятие. Вот сегодня уже какой-то проклятый вот день, вот что-то вот не получилось. Вот вчера получилось, сегодня не получилось. И проклятие бывает трех сортов. Первое, я проклинаю себя, или проклятие по наследству, родовое проклятие, все слышали. Или кто-то проклял меня, я чем-то ему не понравился, он меня проклял. Но если мы копнем глубже, что все три типа этих проклятий, они исходят из меня самого. И проклятие – это лицензия для проживания бесов во мне. Я в чем-то где-то проклял. Значит, это проклятие надо как-то снимать. Сегодня будем снимать. И вот эти духи и бесы, они не просто живут ко мне, это не просто квартиранты, которые, ну, не жалко приютить. Они забирают, они воруют мою жизнь. Они диктуют правила своей игры. И они дальше меня тащат во тьму, потому что во тьме им комфортнее. Когда во мне какой-то свет есть, оно, знаете, как вот в углу там снимает угол, а они раз попали в эту квартиру, то есть в это тело, в этот храм духа, который называется, должен быть во всяком случае, и они хотят весь храм, и поэтому им надо свет как-то убрать, затащить. Вот эти духи, они, есть, прошу путать, вот есть бесы, их называют духи, а есть дух, с большой буквы пишется, дух, Бог, который в человеке. И вот люди духа, люди Бога, они неопределимы, их ни в какую классификацию не поставишь. А люди не духа, люди духов, скажем так, они очень похожи, очень похожи. Как, например, все алкоголики похожие. Они все разные, ну сразу видишь, алкоголики, у них одна тема. Наркоманы, они не похожи на алкоголиков, но все наркоманы между собой похожи. То есть, есть разные классы бесов или духов. И они свои свойства передают носителю, человеку. И он говорит, это такой мой характер. Вот. И человек проявляет вот эту бесовщину, ну, что-то вот какую-то нетерпимость, какой-то эгоизм, а на самом деле он проявляет качество вот этих вот духов. Разные классы духов дают нам разное проявление. Вот. И причем эти духи, они же, ну, не дурные, знаете, все вот эти вампиры, они ну, как-то от природы снабжены такими вещами, что мы даже ну, считаем их за своими. Например, комар, прежде чем вот сесть сюда, да, вот замечали, комар съел, я его замечаю, когда он уже напился. Он садится, чуть-чуть прокалывает, пускает туда анестезию, что я не чувствовал, и потом сосет. И потом, когда он заболит, заломит, а уже он насосался. Вот так и духи делают. И они нам дают какую анестезию? Они говорят, что это ты, вот эта гордыня, это анестезия, как вот комар прокалывает нам и пускает. Вот эта гордыня, это тоже совершенно не наша, не человеческая. Это вот та анестезия, когда вот я такой. То есть я любой свой недостаток даже обожествляю, говорю, это моя индивидуальность, это, и говорю, ну вот я такой, я такой. А если это я такой, если это моя индивидуальность, если меня это отличает от других, получается, что я беса в себе берегу больше, чем все остальное. Понимаете, какая хитрая штука? И поэтому попробуй к человеку подъехать. В общем, бесы или духи, как угодно, они воруют твою жизнь. Нам по праву принадлежит, например, здоровье. Нам по праву принадлежит какая-то радость. Но если оно естественно проявляется, значит это она. Если нам для радости надо там выпить или что-то повеселиться, или там Новый год какой-то там устроить, значит это искусственная радость. Есть здоровье, которое по праву нам принадлежит, никто его забрать не может. Никакая травматология, то есть организм, тело, ну, регенерируется, ну, не мгновенно, но во всяком случае быстро очень. Ну, ученые, биологи, врачи говорят, в 10 раз психические заболевания, то есть удар психический, удар физический, вплоть до травматологии, тело, ну, имеет запас в 10 раз больше, чем ему вот надо по жизни, на всякий случай. Ну, мы наблюдаем такое обратное. То есть здоровье у нас с таблетками, вот это здоровье. То есть любая, любая внешняя поддержка означает какая-то бесовщина. То есть я уже не на свой иммунитет, не на Бога, не на систему саморегуляции рассчитываю, а на какой-то там тетрациклин или, например, ну и так далее. Или, например, вот подстроить. То есть я рассчитываю на что-то внешнее. На что-то внешнее. То есть уже костыли, уже костыли. Потому что внутри, оттуда, где вот должен был свет бить и все мне залечивать, регенерировать, там сидит бес, и он, конечно, ничего не... Он только поглощает. Поглощает. Вот оттуда болячки. Это я как-то... Тема такая зеркальная. А сразу хочу сказать, что... Ну, чтобы мы общую картину держали. Мы либо глядим в Бога, который внутри нас. Глядим, слушаем, видим, кто видит, кто слышит. И точно так же, как зеркало впитывает, аккумулирует и потом дает, так и человек. Если он глядит в Бога, слушает свою совесть, он впитывает, аккумулирует и дает в мир именно это. И говорят, Божий человек. Либо ты смотришь на все другие зеркала. И только Бог знает, каким ты должен быть. И ты видишь уже такие вторичные отражения, ты это впитываешь. И даже ты, если не впитываешь неплохие вещи, то на твоем месте, в твое время, те вещи не пригодятся, и ты будешь плохой человек. А ты будешь их проталкивать, люди будут говорить, не надо. Это будет неуместно. Потому что у каждого строго индивидуальная задача. И эту задачу ты можешь впитать только от самого Бога. Впитать, аккумулировать и отразить. И вот это будет твоя личность, твоя сущность и так далее. Те все зеркала, те просто будут пожирать. Итак. Могут ли, ну, в общем, любой заменитель делает инвалида. Любая рабская зависимость, а инвалид это рабская зависимость, разрушает личность. Ну какие там, блуд, курение, алкоголь, это все перечислено, это все дела дьявола. И могут ли жить бесы в человеке? Это же жилище духа, да. Потому что человек, они не могут вселиться в человека когда угодно, как угодно, при каких-то обстоятельствах. Мы их приглашаем. Мы заключаем буквально завет. Вот есть завет с Богом, там пишут, есть, да? Завет с Богом, честное слово, там какие-то там клятвы, не клятвы, обещания сами в себе даем. Вот. Ну, решаем чего-то. А есть и заветы с дьяволом. И вот пока я завет не заключаю, и эти заветы не похожи на заветы, иначе мы их не заключали. Там тоже, как у куска мора, кажется, что хорошо, благими намерениями, да? Ну как? Ну, например, какая-то есть ситуация, а у меня есть план, потому что я где-то посмотрел и думал, мне тоже подойдет. Но Бог говорит, ну вот сейчас вот так вот надо что-то делать. А я очень хочу, причем любой ценой, любой ценой. И я начинаю подвигать эту ситуацию, чтобы свой план, который не мой вовсе, протолкнуть. Вот это уже завет. Вот это завет. Когда я очень хочу, мне сначала аккуратно говорят, извини, не твое время, не твое место, но я очень хочу, и когда я говорю... Я очень хочу, и даже молиться могу начать. Вы знаете, в церкви можно, конечно, ногами свечку поставить, думаете, храм, это значит все, думаете, молитва, это значит только Бог. Нет. Если я очень хочу, но хочу неправомерно, приходит дьявол, и я думаю, что вообще Бог мне помог. Вот это завет. Я говорю, а я вот помолился. Помолился. Вы думаете, там чернокнижники не поминают это, там, всех вот этих вещей? Поминают. Помогает? Помогает. Итак, хочу любой ценой. А цена какая? А цена это квартира. Вот это квартира. То есть квартиранты, которые скоро станут хозяевами твоей жизни. Какие заветы? Ну, это когда на бытовом уровне. Просто вот хочу и все. А есть на оккультном уровне. На оккультном уровне. Например, практика. Но мы не говорим оккультная практика. Мы говорим духовная практика. Духовная практика. В чем она заключается? Приобретение костылей, приобретение каких-то навыков. Вот хочу ясновидение, хочу то, хочу то. Такие вещи приходят сами по себе, когда в этом возникает необходимость, входит в его предназначение. Тебе Бог их выдает, вот эти инструменты. То есть ты сам должен быть инструментом. Называется моя там дхарма, я инструмент. Дхарма воды быть мокрой, она напрягается, нет. Но я не могу что-то сделать, мне надо ружье. Я должен быть сильный. Вот. То есть любые инструменты, и я являюсь инструментом, тогда я не зависим ни от кого. Тогда я вот Божий человек. Только я зависим от инструмента, значит... А я говорю, для хорошего же дела, ну, вот веды говорят, нет. Итак, завет не бывает без жертв. Ты что-то пожертвуешь. Купишь. Знаете, как цыганка, она подходит к тебе и говорит, ой, на тебя там порублено, на что-то такое, давай я тебе сейчас все это сделаю. Ну, дай 20 копеек, вот надо вот 20 копеек хотя бы дать. Ну, что тебе жалко 20 копеек? Ну, это надо для гадания 20 копеек. И вот ты только даешь 20 копеек, вот, потом, говорит, она надо в рубль завернуть ее еще. И пошло-поехало. Главное тебя зацепить. И тебя зацепляют за такую мелочь, но ты жертвуешь. Ну, а по бытовухе мы жертвуем временем, жертвуем отношением, ну, как, потому что тут великое какое-то дело, спасение человечества. Мы жертвуем чем-то. На самом деле, если когда говорится какая-то жертва, что ну, кем-то, ты не собой жертвуешь, кем-то. Вот это отказываюсь. Ну, это маркер того, что у тебя завет с дьяволом. Когда платишь, например, за исцеление. Я хочу сказать, что есть вещи платные, есть бесплатные. Например, за что можно как-то платить? Платить можно, например, вот у меня есть яблоко. Я даю кому-то яблоко, у меня стало меньше яблока, у тебя стало больше яблока. Значит, можно заплатить, да? Ну, если я там не знаю человека, если стою на базаре. А если у меня есть знания, я дал вам знания, у меня разве убавилось знания? Нет. За что платить? Вот платить за информацию платить нельзя. За разговоры о Боге платить нельзя. За лечение платить нельзя. Потому что настоящее лечение это разговор о Боге. Или у тебя не было информации, тебя просто обманули. Ты просто даешь правильную информацию, человек выздоравливает. Потому что у каждого там своя аптека, она быстро приходит в движение и тебя вылечивает. Лечение, учение и возвышенные духовные темы – должны быть бесплатно. Если за это ты берешь деньги, ничего уже не получится, потому что Бог не торгует сам собой, он не торгаш. Информация. Вот. Итак, и самое именно там, где торговать запрещено, именно это самый серьезный бизнес. Это самый серьезный бизнес обучения, это самый серьезный бизнес поликлиники. Ну, а религия там вообще руками разводишь. Они вообще тебе ничего практически не дают, а только ты несешь, несешь и несешь туда. Вот. То есть все на выворот. Ну, например, завет, ну, психологи самая дорогая, это такая профессия и модная вот в Америке, ну, у нас тоже. Завет через прорицателей, тебе там что-то понагадали и все такое. Гадатели, ворожеи, например. Вот, кстати, знаете, ворожеи, кто такой на самом деле? Это не просто там, типа, ворожили по руке. Ворожеи, если брать это, ну, откуда это слово, это рубили птицам головы, поливали вот так вот и на крови что-то там это выясняли. Это сатанизм чистейший, да. Как был один, то есть ворожеи, вот была группа Нирвана, может кто-то знает, и рок-певец Курт Кобейн, по-моему, его звали, он просто на сцене откусывал голубям головы, так поливал, и там, и все там последователи, потом он застрелился, и там тысячи последователей застрелились. То есть сам пошел куда-то непонятно и за собой потащил. Вот это ворожей. Но он... В общем, вообще, все, что неосознанно, это не Божье, на то воля, потому что, например, такие слова, как причастие, ты причастен, а причастие, значит, ты в доле, значит, ты в курсе. Ты там не подмастерье, ты должен знать. Все через сознание, все через осознание. Бог хочет, чтобы ты знал, соображал, понимал, что с тобою творится. Вокруг тебя, что Бог от тебя хочет, и что ты из себя сам представляешь. А демонические практики – это вообще сплошные потемки. Мозг, так сказать, девственно не тронут. Внимай, читай, исполняй. Вот это религия дьявола. Тебе говорят, вот так делай, и потом подрастешь, поймешь. Нет. И зачем это я говорю? Любые потемки в тебе – это жилище вот этих бесов. И ты превращаешься в зеркало, которое внимает, зеркало дьявола, считай, кривое зеркало, которое отражает не действительность, а искаженную действительность. Она очень похожа на тебя, но в кривое зеркало кто-то смотрелся, ты же тот, ну, немножко не такой, мягко говоря, да? Немножко не такой. И ты не такой. Ты сам себе причем нравишься, а окружающим уже нет. И больше всего в жертву сатанисты любят приносить детей. Вы все в курсе, да? Детей. Вот. Так вот, аборт – это жертвоприношение дьяволу. Любой аборт, любой женщины. По статистике, ну это по самой слабой статистике, каждая, ну, третья женщина, она принесла в жертву ребенка, который не может сопротивляться, который не может позвать на помощь. И потом она ходит, то есть она, вот это завет, понимаете, жертва. И потом она ходит и говорит, а что ж такое? Почему-то я и туда хожу, и хожу. Ты заключила завет с дьяволом. Вот. Ну, говорят, прерывание беременности. Вот. А иногда рождаются там дети там без ручки, без ножки и в роду. А аборт, знаете, делают по частям. Ну, чтобы там матку не потревожить. Там полосуют ребенка по частям и вытаскивают. А потом в роду, в этом, рождаются инвалиды или становятся инвалидами по закону кармы. И удивляется, что это такое, какое родовое проклятие. Вспомнит за аборты. Вот. Ну, это я вас напугал достаточно, чтобы вы это возжелали, а что же делать, да? Что же делать? Надо освободиться от завета с дьяволом, и дух наполнит тебя, называется. Как? В Бхагавад-гите написано 18.66. Оставь все религии и просто предайся мне. И дальше написано, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. То есть каждый избавляется, он просто начинает слушать свет в себе. Свет в себе. И этот свет говорит, свет он не сам себя освещает, оно ему не надо. Он освещает Ему не надо, понимаете, он распространяется, свет, как вот как знание, свет знания. Сделай что-то для других. Не что-то для других, а что тебе вот ёкнет там. Вот начинай это делать. Света будет больше, 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 и все эти выползни, вот эти бесы, они просто не выдержат, они покинут тебя. Специально не надо никакого другого экзорцизма. Просто в этом храме духа, внутри тебя, должен поселиться хозяин. Бог приходит и как скажет, как чихнет, и они все в рассыпную убегают. Они не выдержат твоих дел, потому что ну, твои дела, Божьи дела сильнее, чем дела дьявола. Да? Вот как узнать, сейчас же много всяких офисов, контор, религий, которые проповедуют, что мы проповедуем Бога, что мы хотим вашего очищения, вашего возвышения, вашего духотворения. Как отличить эти конторы дьявола от божьих таких вот сборищ, где люди собираются, и там действительно что-то хорошее. Первое, там руководство всегда стоит на страже педофилов, обязательно. Это первый маркер на сегодняшнее время. Они говорят, и сами обычно такие. Толерантность называется, да? Толерантность. Вот. Вот если руководство говорит, это так, то есть она не говорит, против них надо воевать. Она говорит, они уже там, ладно. Ничего не надо с ними делать. Все. Первый. Второе. Они говорят, что нельзя сомневаться в непогрешимости того, что вот говорит вот наша элита вот этой вот. То есть мы непогрешимы. И эта элита, третий такой признак, признаков много, но вот этих три, их можно так невооруженным глазом даже увидеть, оторванность от народа этой элиты. Что-то они там делают, потом говорят, вот мы тут, вы это не понимаете, просто исполняют. Оторванность. Они не на одной доске. Итак, окружающие нас люди тоже проявляют свойства зеркал. Ну это известная теория, люди. Причем больше, чем предметы, потому что предмет, можно от него уйти, а человек может за тобой ходить рядом, да, и назойливо что-то рассказывать. И все ли люди узнают себя в зеркало? Ну, не все. Даже иногда, вы знаете, смотришь, боже, что-то я что ли? Да не может быть. И начинаешь себя разукрашивать. Или так это, а может вот так вот сделать, а может вот так вот. Потому что не нравится отражение? То есть узнаешь ли ты тебя в зеркало? Ты зеркалу показываешь какую-то другую гримасу, как ты бы хотел, но убираешь зеркало, у тебя снова что-то не то. То есть мы себя в зеркале не признаем, значит и не узнаем. Далеко не все узнают себя в зеркало. И это правильно. И это правильно. Потому что надо смотреться в Бога. Вот. Есть много таких личностей, например, Бхактисиддханта Сарасвати, он в быту зеркалом не пользовался. Там брился, стригся, что-то, вообще зеркала у него не было в квартире. Он говорит, это не нужно. Это говорит. Ну, вот есть такая статистика. Есть тест на самоопознание. Брали всяких дикарей. Вот кто-то видел. Бинго-бонго Челентано там играл. Видели, да? Вот привезли дикаря и показали зеркало. И он так смотрел, не мог понять, это вот он или не он. Брали на человеке и на щеках рисовали, на дикаре рисовали какие-то там мелом какие-то вещи. И человек, который цивилизованно понимал, что зеркало отражает его, то есть он выученный этому, он смотрел в зеркало и вот тут вот вытирал. Вот. И когда дикарь, если начинал вытирать, это значит, он понимал, что это отражение его. И вот на этот тест. И вообще дикари не понимали, что они не думали, что думали, вот он перемазанный, а я-то нормальный. Понимаете? Так и мы смотрим вокруг. Что ж вы такие чумазые? Нет, это ты такой. Это ты такой намаркированный. Так вот, если человека специально не обучать, оказывается, дети начинают узнавать себя в зеркале только в возрасте 24 месяцев, через 2 года. А до этого, среднее. А вот 6-летние дети, это в Кении и Фиджи, генетика может другая, даже этот тест не могут проходить. В 6 лет они этого не понимают. Ну, скорее всего, проблема там в культурных различиях. Ну, дети так замирали перед собственным отражением, понимали, что это какое-то особое отражение, вот, что-то такое, но так и не понимали, что это они. Что это они. Животные, а вот животные, интересно, вот как по-вашему, могут узнавать себя в зеркале? Кто-то видел, что кошка вот так вот на зеркало вот так вот? Когда-то узнает, когда-то нет. Оказывается, слоны могут узнавать себя, а потом шимпанзе, орангутанги, дельфины, касатки и европейские сороки. А вот кошки, собаки под вопросом. А вот эти вот животные, казалось бы, у собаки мозга больше, чем у сороки. Нет, сорока как-то себя узнает, а вот собаки нет. То есть, понимаете, да? Итак, узнаем ли мы себя в зеркале? Не узнаем, потому что мы не согласны со своим отражением. И вот несколько афоризмов, которые показывают, ну, как это, полет мысли, да? Зеркало успешно отражало ее попытки казаться красивой. Или дайте женщине зеркало и несколько конфет, и она будет довольна. Или счастье – это когда смотришь в зеркало, и тебе нравится то, что ты видишь. Женщина бросает в зеркало три взгляда, чтобы увидеть себя своими глазами, глазами мужчины и глазами соперницы. Мужчины на себя смотрят на себя в зеркале, а женщины ищут себя в зеркале. Разница в менталитете. Бог юморист. Если не верите, посмотрите на себя в зеркало. И было одно зеркало, на котором было написано «Другие не лучше». Такое утешение. А теперь серьезно. Вот я вижу, вот бандит, вот жертва. А я пассивный наблюдатель. То есть зеркало. Я отражаю вот это. У меня в уме отражается эта картина. И вот кто я в этом случае, если я ничего не делал, если пассивный наблюдатель. Либо бандит, либо жертва. Я же ничего не делал, но если при мне что-то случается, я не вмешиваюсь в ситуацию, я просто наблюдаю. Или там придумываю философию, почему мне не надо туда вмешиваться. Значит, я зеркало, но значит, я бандит или наблюдатель. Потому что то, что я отражаю, я тем и становлюсь. То есть я должен был отразить Бога и навести там порядок. Вот правильные слова. Все это. Так, сделаем паузу, чтобы выключать лишний свет. В общем, мы должны отразить Бога и навести порядок. Если видим ситуацию, и нам не нравится. Мы не должны просто так отзеркалили, посмотрели, там, осудили, потому что если мы просто осудили, мы в это превращаемся. Как у зеркала есть свойство впитывать информацию и потом выдавать, и однажды мы ее выдадим. Либо в качестве жертвы выдадим, либо в качестве насильника, преступника. Поэтому сейчас много хотят смотреть именно такие фильмы, потому что они как внутри себя реализуют эти вещи. В общем, узнаем мы себя в зеркало или нет? Нет, конечно, потому что я же не бандит и не жертва. Я должен быть божественным. А я смотрю, а там бандит в зеркале на меня смотрит. Это, конечно, не я. И правильно, что. Проще сказать так. Жизнь – это метод созерцания Бога. Жизнь – это метод созерцания Бога. Ну, естественно, поведение по образу и подобию. Вот. А не метод созерцания греха, соглашения с ситуацией. Мудрство и лукаво, чтобы как бы трусом сам себе не показаться. Что-то такое придумать. И вот в связи с этим я хочу прочитать одно письмо. Пишет Ильдар Аравийский. Вот такое интересное имя. Предназначение надо чувствовать в сердце своем, и это правильно. Но тут есть много условностей. И у меня вопрос. У духа условности, у Бога условности. Обусловленность – это материальная жизнь. У Бога нет никаких условий. Чудо называется. Просто вот так надо, так и будет. Если какие-то законы, они подвинутся. Итак, предназначение надо чувствовать в своем сердце, но тут есть много условностей. Да нет в предназначении никаких условностей. Вот в грехе есть много условностей, чтобы не сразу голову отбили. Там надо какие-то условия соблюдать. Ведь не всегда, я опять вопрос ставлю, человек может услышать свое сердце. Всегда слышит свое сердце. Вот не всегда слушает, это другой вопрос. Потому что многие люди ведомы своим телом и нижними энергоцентрами. Чушь. Мое тело само по себе не пляшет. Я даю ей команду. Ведомы своим телом, нижними энергоцентрами, и они вполне могут спутать желание мамона с желанием духа. Нет, извините, не спутайте. Но вы можете... Голос мамонны и самосохранение в том числе, потому что для чего же богатство нужно? Чтобы свою шкурку там поберечь. Он может быть сильнее, и более притянет нас, наше внимание, наше сознание, чем голосу Бога. Но Бога мы слушаем всегда. И вот пример. Другой человек пишет. Он называет себя как-то более, знаете, чем ниже человек, тем он себя называет более высоким. Заметили, да? Вот он назвал себя, неизвестно как его зовут, но он назвал себя Параматма в разуме. Было много тут матерщины, но я ее вырезал. Вы ее не услышите. Просто сам смысл. Историю из моей молодости вам расскажу, чтобы мы поняли, что чувство голоса совести не всегда точный маяк жизни, а иногда приводит к гибели человека, если у него нет мудрости. Мы с ребятами, где-то нам было по 16-18 лет, пили пиво и курили в недостроенном здании. Как вдруг в одном из помещений услышали шаги, крик девушки, и все это напоминало изнасилование девушки. Мы насторожились. Знаете, если тебе 16-18 лет, и при таких обстоятельствах тебя хватило только на то, чтобы насторожиться, потому что, знаете, пока свободою горим, пока сердца такие безбашенные, да, то есть смельчаков гораздо больше в том возрасте, в юном, то в 25, скорее всего, ты уже будешь законченный подлец. Если ты тогда только насторожился. Итак, вдруг в одном из помещений услышали шаги, крик девушки, и все это напоминало изнасилование девушки. Мы насторожились, и один из нашей команды, умный малый, в скобках он девушек постоянно сучками называл, сказал, вот умный он такой, не наше это дело, уходим отсюда. А второй сказал: ну вы как хотите, я пойду ее спасать. Взял какую-то железную арматуру и решил идти. Ты со мной? Спросил меня. Я стоял в замешательстве. Тот хитрый меня дернул за куртку и сказал: не лезь. Одну сучку трахнут, вторую какое нам дело, их всегда трахают, судьба у них такая. Матершину я, кстати, выдержал. Это, просто тут я даже не знал, чем заменить. А нас могут искалечить, парни там серьезные. Я посмотрел хитрому в глаза, его взгляд был серьезным и знающим, то, что не знал я. Ведь он часто ошивался в этом районе, честно, и назвал нас трусами, взял железяку и пошел. Мы быстро выбежали из стройки, и я понял, когда выбегал, что вижу его в последний раз. И в душе сказал себе: из-за какой-то сучки. Прошло несколько дней, честный пропал. Все его искали, хитрый пошел во двор и сказал мне, чтобы я молчал. Он сказал, что это были дети ментов. Шла с короткой юбкой, вот затащили ее на стройку. Мать пропавшего спрашивала нас, мы сказали, что в тот день не были с ним. Хитрый со временем стал голубым, а может, он всегда таким был. Но я ему был благодарен, что он остановил тогда во мне голос совести и включил голос мудрости. А ту, которую отымели, заставили молчать. Уже потом она с другими трахалась. Все-таки хитрый был прав, сказав мне, что честный погубил себя зря, не подумав, и погубив свою душу. Вообще большой вопрос, кто погубил тут свою душу. Вот мы живем в мире, где отрицание очевидного является уже делом принципа. Вот он отстаивает. То есть очевидное приходится констатировать снова и снова. И он все-таки проговаривается, что тот хитрый, а тот честный погиб. Очевидно, приходится отстаивать. И вот, кстати, я не дочитал письмо. Пишет: вот, голос сердца, столь часто рекламированный. Вот он мне ставит в укор, что голос сердца. Не всегда голос сердца. Часто рекламированный, и куда парня занесло? А что, разве не Параматма подсказала этому хитрому мудрость, как выйти из ситуации? Сколько этих чувственно-эмоциональных, которые чувствуют Бога, сколько войн и фанатизма на земле из-за них. Вот так вот люди не идут за Богом. Трусливо до подлости. До подлости. Я бы сказал, тренированное в логическом украшении своего малодушия. Вот. Кстати, ну, в чем подлость? Если бы они трое, а их только минимум трое было, пошли бы туда с железяками, этот бы остался жив, девушка бы не пошла по наклонной, потому что ее раз там спортили, потом у нее там психика, ей вообще уже все равно. Вот так вот. И они остановили бы негодяев. Дети не ментов, не дети не ментов. Потому что безнаказанность рождает беззаконие. Каждый новый вот такой поступок, который остался безнаказанным, усиливает это беззаконие. И вот эти зеркала, они же отзеркалили, сказали, вот, они столкнутся в первую очередь с ними. Потому что если Бог отразился, а он отразился, Бог, он был в замешательстве. Бог говорит одно, а этот хитрый говорит другое. Вот. 2 Коринфян 3:18. «И все мы, каждый с открытым лицом, отражая, как зеркало, славу Господа, сами преображаемся в образ Его». Как зеркало впитывает что-то, так от славы к славе ведет наш Господь, который есть Дух. Его снова Ильдар Рязанов. Это я в письмо вставил. Тут без матюков Ильдар Рязанов вот интересуется. Есть видео на вашем канале о том, что предназначение надо чувствовать в сердце своем, это правильно. Тут есть много условностей, ведь не всегда человек может услышать свое сердце, потому что многие люди ведомы своим телом и нижними энергоцентрами, и они вполне могут спутать желание мамона с желанием духа. Есть и другие случаи. Очень душевные люди, которые поддаются иллюзиям, наваждениям, считают это велением свыше. Но тут могут быть происки других существ высшего порядка. Вот сразу тут я как бы на паузу нажму. Существа высшего порядка продвигают тебя выше, а существа низшего порядка тянут тебя вниз. Это означает то, что ты находишься выше них, и ты можешь противостоять существам низшего порядка. То есть, если ты видишь какая-то ситуация, и тебя Бог просит исправить ее, а не просто отзеркалить, Он говорит: я вот тебе показываю тебя, что ты герой, что ты должен это сделать. Я тебе подсказываю, что тебе надо сделать. И мы можем противостоять, потому что они существа низшего порядка. Низшие – это значит ниже меня. Ниже меня. Так что вот тут я немножко не согласен, что мною могут руководить. Они могут меня искушать, подзывать. Но силы меня принудить к этому не могут. И победить меня не могут. Это каждому человеку касается. Тут могут быть происки других существ высшего порядка, но не высшего, но никак не Всевышнего. И мне показали, что душа может быть запросто обманута иллюзией, и только здравый рассудок может быть маяком для чувств. Тоже вопрос ставлю, но никак не наоборот. Я так понимаю, что у меня, как и у многих людей, идет борьба между духом, душой и телом. Пардон. Вот не надо драматизировать, когда вот мне плохо, я хочу проявить не трусость, я это борьба во мне такая идет. Да какая борьба? Борьба у героев. А ты просто там, просто маленькая душа окупилась на комфорт, мечется между вечным как надо и временным как хочется. Вот и вся борьба. Это никакая не борьба. Это малодушие называется. Нет такой борьбы внутри. Внутри тебе просто предлагают, а ты выбираешь. Я это в категорию борьбы заносить не могу, просто извините, не могу. Истинно правильными считается путем Всевышнего власть духа над телом. То есть правильно человек пишет, через душу есть прямой текст в Библии. Но тем не менее, что и душа может брать власть над телом, и тогда дух отходит назад и ждет, пока человек вновь пройдет урок до осознания истины. Что в этих, и вот, то есть он изложил, и вопрос, что в, об этих понятиях говорится в Бхагавад-гите и ваше мнение об этом? Ну, свое мнение излагаю в каждой лекции. О Бхагавад-гите написано: оставь все дхармы и просто предайся мне, не бойся ничего. То есть никакой философии, тебе говорится прямым текстом, надо так делать. Ясно как день, что это неправильно. И раз тебе попалось на глаза, тебе и исправлять. Вот и все. Дальше письмо. Существуют святые, гонимые церковью, которые не пошли за стадом фарисеев. Были люди от политики, которые не пошли за стадом воров, а начали рубать правду матку, за что и были убиты. Есть люди от науки, которые понимают, что весь мир перевернут вверх ногами и пытаются что-то сказать об этом люди. Что объединяет этих людей? Ну что объединяет? Послушание Бога объединяет. Они зеркалят Бога, говорят, вот это так, и так и говорят. Не говорят как угодно, как хотели бы слушать люди. В основном бандиты. Потом из страха не говорят. Что объединяет послушание? Что их отличает от себе подобных, которые пытаются плыть по течению и закрыть глаза на совесть? Как простому человеку понять и осознать свой путь и по возможности не сбиваться с него? Что это? Путь от Всевышнего? Но он говорит, вот есть люди, которые пожертвовали собой. И они не зря отдали свою жизнь в бою за правду и справедливость. Разве Всевышнему не важен результат боя? Или ему важен сам факт того, что человек шел по пути правды и никогда не сворачивал? Да, ему важен факт, что человек шел по пути правды и никогда не сворачивал. Ему даже нужен этот факт. И когда, потому что эти герои, которые, знаете, когда герой что-то сделал, эти же фарисеи его под белые ручки, знаете, а если даже герой погиб, вот так вот, отдал, не пожертвовал, там Иисус погиб, там это, ну кто-то так пожертвовал, это воодушевляет многих, которые говорят, да не хотим бы вот это, вот, воодушевляет. Ведь где-то это люди могли схитрить, не обязательно идти в открытое противостояние против системы, набрав массу в виде ресурса, наподобие Задорнова, пробить брешь в этой системе. Нельзя ли пойти на осознанную неправду ради распространения еще большей правды? Вот я хочу сказать, что нельзя. Почему? Потому что если приходится врать, это означает, что ты бежишь впереди паровоза. Вот мне, например, никогда не приходилось лгать во имя самосохранения. То есть мне известные слова, и, наверное, они настолько известны, что, наверное, и правда, потому что Бог не дает задач не по плечу. Не по плечу. Не по плечу, это значит, ты можешь продавить ситуацию, и тебе еще ничего не будет за это. То есть силы и задачи должны быть соизмеримы. Так вот, я просто не видел задач, пока у меня не было какого-то ресурса. Появлялся ресурс, давали задачу. А если мне просто скучно, или я позавидовал какому-то герою, я тоже так хочу, пошел туда, а у тебя не получается. И тогда я начинаю вот двуличие такое. То есть для двуличия вообще нет места. Это регулируется калибром задачи. Но не всех устраивает калибр. Ты пошел на больший калибр, в результате получил одержимость. И ходишь и источаешь, как то зеркало, в которое глянул подлец. Тебе все не нравится. Вот. Ну вот еще один пример такого зеркального кошмара. История, приключившаяся недавно с 20-летним студентом Джозефом Бирчем и 43-летним художником Сотирисом, не выговоришь, Харалабусом. Бирч и Харалабус вместе снимали квартиру. Как-то они подобрали на улице старое зеркало, выброшенное владельцами, и принесли домой. В следующие 5 месяцев обоих преследовали различные неприятности, в том числе касающиеся здоровья и финансов. Кроме того, в квартире стали происходить что-то неладное. Так, Сотирис однажды ночью с криком пробудился от острой колющей боли. Он убежден, что источником ее было зеркало. Оба соседа также видели в зеркале мерцающие тени, проблески черной тьмы и светящиеся шары. А после того, как Сотирис решил покрасить раму зеркала, у мужчин начались ночные кошмары. Как-то Джозеф, проснувшись, обнаружил, что все его тело покрыто красными царапинами. Бирч и Хараламбус выставили мистическое зеркало на интернет-аукцион. eBay по цене $200, не скрыв его истории. Им тут же стали поступать предложения. А один человек даже заявил, что приобрел бы зеркало кошмара в подарок бывшей жене. Вот. Я хочу сказать, что может ли быть такое? Может. И опять обращаемся к ученым. Удивительно, но существуют зеркала, которые могут отражать материю. В физике они известны как атомные зеркала. Вот внимание. Атомное зеркало, цитата из научной работы. Атомное зеркало отражает атомы вещества, так же, как обычное зеркало отражает свет. Чтобы отразить нейтральные атомы, используются электромагнитные поля, хотя в некоторых зеркалах используется обыкновенная кремниевая вода. Отражение от атомного зеркала – это по существу квантовое отражение волн де Бройля. Я много вырезал науки, и все равно все не мог вырезать. Оно работает для отражения нейтральных атомов, которые движутся медленно. Понимаете? Быстрые люди не попадаются на зеркала дьявола. Итак, ученые определили, что отражают нейтральные и движущиеся медленные. Так и люди, которые нейтральные, не вмешиваются, толерантные, скажем, да, толерантные. У каждого своя жизнь, они не вмешиваются в ситуацию, мир не делает, сами по себе живут и медленно соображают. Значит, движутся медленно. И вот тут написано, свойство может быть использование для улавливания медленных атомов и фокусировки атомного пучка. Вот эти медленные или нейтральные улавливают эти зеркала и направляют куда угодно. То есть физика говорит, что быстрого не так просто-то и вообще поймать, а улавливаются и перенаправляются медленные или нейтральные. Вот как те, которые бросили девушку, там друга, сбежали с места преступления. Вот. То есть кто-то скажет, ну, так ведь беспредел кругом, что мы там можем? Дорогие, безнаказанность порождает беззаконие. И вы только что вложили свою лепту в этот беспредел. Своим вот это, что эту безнаказанность, потому что вы рядом были. 1 Коринфянам, глава 6, текст 16. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будет одна плоть, а соединяющийся с Господом будет один дух с Господом». То есть зеркало, то, что ты видел и ничего не сделал, вот ты совокупился с дьяволом. А все-таки сделал, значит, вот совокупился один дух, твой дух и дух Бога. Вот откуда у тебя и сила. «Не знаете ли вы, что тела ваши суть храма, живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? И вы не свои. Посему прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божья». То есть прямое указание, что надо делать. Как прославлять? И, ой, Бог, он такой хороший, в телах ваших. Возьми свое тело и сделай что-нибудь. Вот и все. Вот. Ну, немножечко мистики, потому что зеркала, как правильно используют, как, ну, можно использовать в магии, в самой коварной черной магии, использовать зеркала. Если ты просто отражаешь, тебя в тупую используют как зеркало на Майдане или еще где-то, потому что тебя взял как вещи, куда угодно поставил, и ты уже, то есть ты нейтрален. Нам нужна победа, написано, побеждающему дам в Библии, а в Агалгете написано, что сила, победа, потому что ничья в пользу дьявола. Если ты просто отражаешь, я ничего, вот то, что есть, то и будет. За что взял, за то и продал. Значит, ты служишь дьяволу. Французская королева Екатерина Медичи владела зеркалом, при помощи которого она убивала своих недругов. Изготавливали его искуснейшие мастера, алхимики. Королева дарила зеркала неугодным, и они вскоре умирали. Вот тут говорили, что раньше древние зеркала, они были не стеклянные, без там позолоты или там серебре, а из металла. И вот зеркала Козырева и вот этих ученых, они делали его из металлов. Они не были стеклянные. Стеклянные это, ну, не совсем это такое зеркало. Вот. И когда мы смотрим, но все равно любое отражение, оно влияет на нас. Оно не просто отражает нас, оно делает. Вот слышали, сглазить, да? Так вот, наше отражение нас может сглазить. Сглазить. Зеркала забирают нашу жизнь. Много сильно крутишься, на себя засмотрелся. Сколько времени ты сможешь на себя, это время могло быть потрачено на других. Время, которое тратишь на других, это построение тебя, твоего духа, твоего тела, кстати, эмоций и так далее. Сколько в зеркало посмотрелся, вот там какая-то червоточинка завелась. И потом у тебя эта темная сторона, там темная сторона, и там бесы начинают проживать. То есть ты свое зеркало забирает твою жизнь. Ну, посмотри так, ну, поправь воротничок и пошел, ну, не часами, да? И вот королева дарила зеркало неугодным, и они умирали. Так, оно таким образом отражало лучи света, что если человек смотрелся в него, то это провоцировало кровоизлияние в мозг. После смерти жертвы Екатерины, Екатерина посылала надежных людей забрать зеркало, чтобы вновь оно оказалось у нее. Вот. Нас тоже могут так использовать. Зеркала вызывают галлюцинации. То есть не такая она, ну, безобидная вещь. Зеркала вызывают галлюцинации. Ну и это я сейчас вам говорю не для того, чтобы мы этим пользовались, а для того, чтобы этим не пользовались. Что это? Читаю просто рекомендацию. В темной комнате напротив зеркала, примерно в метре от него, смотрите в свое лицо в течение 10 минут. В комнате должно быть так темно, как только возможно, чтобы при этом вы отчетливо могли видеть свое отражение. Сначала вы заметите, как ваше лицо в зеркале немножко исказится. Влияет. Постепенно отражение будет меняться быстрее и станет больше похожим на маску. Возникнет ощущение, что лицо в зеркале вам не принадлежит. Некоторые видят лица незнакомых людей, фантастических монстров, морды животных. Некоторые психологи полагают, что метод подходит для лечения шизофрении. Ну, мне кажется, наоборот. Заработать шизофрению можно, да? Вот. Так пациенты сталкиваются со своими другими я. Какие исторические факты мы знаем про зеркала? Мы знаем очень много технологий, там Тесла такие уже технологии были, сейчас их потихоньку убрали. Много, да. Смотрим, как там пирамиды непонятно строили, сейчас мы не можем. Наверное, про зеркала раньше знали больше. И вот исторические факты. Леонардо да Винчи. У него была, оказывается, восьмиугольная зеркальная комната. Он туда садился, что-то придумывал, выходил и делал. Восьмиугольная. Нострадамус получал откровение в яйцеобразной комнате зеркальной. Заходило это яйцо. То есть это с его же слов. А вот был такой Барченко, это до революции. Он делал себе металлический шлем такой. Ну, похож на вот это витязи такие вот, да? Или там это папская тиара вот такая. Вот. И понимал, что сообразительнее становится, когда у него вот это. Ну, там были зеркала, конечно. Металлические причем. Вот. Карл фон Райфах. Это 17-18 век еще. Вот он говорит, энергия эфира отражается зеркалами от алюминиевого сплава. У него было в записи. Ну и Николай Козырев, это вообще современник. Вот цитирую, зеркала аккумулируют энергию, лечат. Но у него зеркала похожие на улитку, там шестигранные, восьмигранные, лечат всех подряд. Дети, когда приходят, они все смотрят вот так вот, и детям нравится яйцеобразное зеркало. Все дети в яйцо что-то, и калачиком вот там вот. Больной приходит, полежал там и выходит уже нормально. Устройство обнуления информации. То есть что-то тебе плохо. То есть может память забрать зеркало. Представляете? Обнуление информации. В мире нет аналогов до сих пор. Как вот эти зеркала Козырева. И сейчас там, ну правда там сейчас бизнесмены появились. Делают такие как мандалы. Там сплав золотой, немножко серебряный, вот это вот человек носит на груди, или там дощечки такие, и у него все хорошо. Но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что у человека Козырев, конечно, молодец, но по его стопам сразу там прихлебателей полно, и сейчас это и одна штука там стоит, в общем, не по карману обычному нормальному человеку. Устройство это взаимодействует, реально взаимодействует с эфиром, проявляется психическая стабилизация и умственное развитие влияет. Я хочу сказать, что я в свое время баловался, делал, это называется аурадайны. Я делал, не только зеркало аккумулирует, свойством зеркала обладает вообще любое, только в разной степени. Пирамиды обладают свойством. Я делал, у меня дома одно время было множество пирамид. Пятиугольные, шестиугольные, в основании, четырехугольные, восьмиугольные, где-то метр высоты. И там пятиугольная обладала лечащим свойством. Когда у меня кот заболел, я сунул туда кота, сразу как-то легче ему стало. Вот. Тогда были еще стеклянные кефирные бутылки, сейчас их нету, сейчас пакеты. Я помыл их для чистоты эксперимента, стеклянные бутылки наполовину налил, под каждой пирамидой поставил. Через сутки попробовал воду, совершенно разный вкус был. Причем это я сделал просто из алюминиевой проволоки, не обшивал ничем. Просто наметил контуры, и оно работало. И оно работало. То есть я хочу сказать, задешево. То есть если даже мысли, оказывается, это тоже были эксперименты. Если мысленно я представляю зеркало, оно также работает, как и настоящее. Потому что все процессы происходят у нас вот здесь вот, в голове. Это я к тому, что кто-то хочет сильно потратиться, можешь это сам все это сделать. Вот. Так, на чем остановились? Снимает стрессы, фобии. Вот. Козырев, цитирую, информационные потоки могут поглощаться, отражаться и фокусироваться. Ну и в древних трактатах написано, что есть такие мыслелеты, мысль это материя, с ней можно все что угодно делать, зеркала. То есть это прежде всего информационные вещи. Это не просто косметику наладить. Когда ты сталкиваешься с зеркалом и смотришь, ты это... И я еще хочу сказать, что лучше всего смотритесь, как в зеркало, в других людей. Гляжусь тебе, как там, Антонов, как в зеркало, до головокружения. Ты должен видеть ангелов вокруг. Это будет, что у тебя все в порядке. Хочешь себя увидеть, посмотри на людей. И этот не нравится, это вообще сволочь такая, значит, у тебя не в порядке. Ты уже посмотрелся в зеркало. Вот. И лучше всего, когда ты в состоянии влюбленном, ты смотришь на человека, идеал, Бога видишь. Кто-то скажет, это ж там плотская любовь. Нет, Бога видишь, ты не видишь недостатков. Это не вожделение, это любовь. Не видишь недостатков. Когда вот ты полностью изгонишь всех бесов из себя, они у тебя есть, костыли, да? Потому что хочется сходить, как все. А не можешь без беса ходить. Вот. И видишь, вот там не так, так не надо, и хочется осудить там кого-то. Итак, и самый его такой эксперимент, Новосибирск, Диксон, знаете, что такое, да?
Мыс Диксон.
Да, север, Сибирь, мороз, вот. В Новосибирске поставили установку зеркала, залез человек на Диксоне, а также в Париже, в общем, 5000 участников. Один транслировал сигналы, была таблица, он там квадратик, и все принимали квадратик. 5000 участников, 95% людей приняли символы, а 5% не приняли. Представляете, какое попадание, да? Вот. Я хочу сказать, и кто-то скажет, ой, надо посмотреть устройство зеркал Козырева. На клубе «Логос», у нас был клуб «Логос». Мы это делали без всяких зеркал. Были телефоны, мобильных еще не было телефонов. Я просто вот так вот садился, как звезда такая, мысленно представлял партнера, который где-то там, в другом конце города, вообще расстояние в другом городе может быть. И представлял, как теннисный шарик закатывается ему в руку и выходит через левую ногу. Так вот, раз. И он мне по телефону говорит, через левую руку в этом. Для особо тупых некоторые не воспринимали. Я тогда представлял теннисный шарик, как вот ежик, как вот у каштана, знаете такой? Вот он катится и наматывает на себя там. Он говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понимаете? Вот что значит человеческие мозги. Каждого. То есть грешный, праведный, это любой человек может это делать. Почему? Потому что ты сам зеркало. Совершенное зеркало. По образу и подобию. Вот так вот. Можешь это делать. Но не надо этого делать. Ты можешь воздействовать. Но лучше делать то, что тебе Бог сказал. Есть, конечно, искушение вот так вот похулиганить. Но не всегда безопасно. Итак, существует предположение, что зеркало своей энергетической оболочкой, мы это уже говорили, одновременно находится как бы в двух реальностях. Что это нам это говорит? То есть одна половина имеет принадлежность к нашей реальности, а другая в каком-то загадочном потустороннем мире. Вот. В связи с этим, внимание, вот это не шутка, издавна запрещалось смотреться в зеркало беременным женщинам. Запрещалось. Вы знаете, как вот был этот покойный Жданов, по-моему, да, против алкоголя.
А что, он уже покойный?
А я не знаю, а может живой. Может, я с Петровым уже спутал. Я с Петровым спутал, да. Вот. Этот Жданов однажды пришел к своему товарищу, а тот говорит, о, привет, давай. А ну, достает из холодильника там бутылочку, да. А тот говорит, нет. А у него там это, значок общества за трезвость. А у него там этот, он говорит, а ну давай наливай и там Петрухи, а Петруха у него этот, ну пацан 4-5 лет. Он говорит, да детям нельзя. Он говорит, а почему взрослым можно, а детям нельзя? Какая разница, что то водка, что то водка. Так вот почему, если беременным женщинам нельзя, а если ты не беременный, то можно? Беременная женщина рождает ребеночка, и поэтому там как бы факт налицо уже потом, что там родится. Нельзя. Понимаете, мы все постоянно в любой момент чем-то беременны. Мы беременны своим заданием, своим предназначением. И это может испортить нам. А мы засмотрелись, а мы такой, знаете, нарциссизм, да? То есть этот нарцисс, это по какой-то мифологии смотрелся, причем он не в зеркало смотрелся, он там в воду, в Одессе его увидел, и засмотрелся до смерти, написано. Прочитайте его историю, до смерти. Он умер от любви к себе. И мы часто умираем, и потом одна наша часть просто там, это некрофилия полностью, вот это самолюбование. Некрофилия, любовь к себе, любовь к мертвому. И она, конечно, под предназначение не годится. Вот. Так что беременным нельзя, ну, наверное, и этим нельзя. Во время родов из помещения убирали все зеркала. У нас когда помер, а раньше было, когда кто-то рождается, никаких зеркал и блестящих вещей, металлических даже. Не рекомендовалось смотреть в зеркало детям. Вот пить до какого-то времени не рекомендуется алкоголь, да? А мы уже взрослые, гормонально созревшие мужики, можно. Нет, то же самое, то же самое. Да и в наше время парапсихологи не советуют долго вертеться перед зеркалом. Это связано с тем, что сей предмет обстановки способен накапливать внешнюю энергетику, затем излучать в окружающее пространство, и последствия для здоровья и психики может оказаться непредсказуемы. Знаете, я хочу еще сказать. Если ты выполняешь Божью задачу, смотрись хоть засмотрись по делу, а то сейчас начнут, ой, зеркало, давайте занавесим. Да нет, никто еще не умер. Не надо, пусть сидит, пусть это... Ой, давайте зеркало, чтобы оно отражало всех там этих посетителей, чтобы пришел, и если плохой, я сейчас закодирую его там, чтобы плохой там сразу там и ему плохо стало. Не надо этого ничего делать. Если ты тянешь свою задачу, все вещи, которые используют маги, колдуны, будут работать на тебя. Будут они, не будут, с ними, без них все будет в порядке. Если ты не тянешь свою задачу, не смотришься в главное зеркало или не являешься зеркалом для Бога, не отражаешь Божье вот это вот, то тогда тебе ничего не поможет. А если ты отражаешь, тогда тебе ничего не помешает. Вот это я хочу сказать. Чтобы мы не в суеверие, а в веру все-таки обратились, в настоящую. Вот. Ну и поскольку зеркало одновременно находится в двух измерениях, таким же двойственным может быть и его, вот то, что я сейчас сказал, оно может быть пользу приносить, а может быть и вред. У среди народов Востока существует поверье о том, что зеркало обладает способностью как отражать отрицательную энергию, так и привлекать положительную. Я лично в этом убедился. Линии Харпина знают все, что такое? Кто не знает, да. Ну, вы много не потеряли. Есть такие стоячие гравитационные волны. Они на самом деле вот такие, как верблюды, но любая поверхность, например, вот поверхность пола режет их. И если бы они, их можно с помощью маятника определить, это такие квадраты где-то 2 на 1,5. И вот пересечение этих квадратов, если ты стоишь в квадрате, то все нормально, там какая-то нейтраль. Но пересечение по диагонали одни, там энергия выходит, а других засасывает. И вот если ты на этом квадрате, где тебя засасывает, долго пробудешь, тебе сон потянет, что-то, ну, как ты не бодрись, там кофе, ничего тебе не поможет. Вот. И если этот квадрат, эти вообще на пересечении, что и на положительных, что и на отрицательных, долго сидеть не надо, потому что, ну, это как рядом с трансформатором сидеть, что он гудит постоянно, но оно тебе не нужно. Вот. И я одно время занимался, что выяснял, где у меня линии Хартмана, и чтобы кровать не стояла, чтобы моя табуретка и письменный стол не была на этом пересечении, ну, вредные. Вот. И потом выяснилось, что если положить зеркало вверх ногами, то это зеркало отражает эту энергию, что ученые доказали. Обычное зеркало, не металлическое, и вот этот вот угол как-то вот выдавливается. Он все равно, но не в этом месте, где зеркало хорошо. И оказывается, еще потом я вычитал, проверил, чеснок раскидал, обыкновенный чеснок, тоже что-то чеснока, энергетика чеснока, что-то вот это, ну, противостоит вот этой вот энергии. Это я проверил.
Это как от вампиров.
Вот да. Был такой даже комичный случай, что мы... Но дело в том, что вот эти негативные энергии можем сами организовать. Когда я ходил по комнате одного из товарищей, я смотрю, линии Хартмана деформировались, и вот это пересечение выдавилось куда-то. Ну, как его искать? Идешь с маятником, вот так вот идешь, и он как бы цепляется за это, и он начинает раскачивать. Ставишь мелым крестик, идешь рядом, ну еще, потом ставишь линию, идешь вдоль линии, находишь это, а там просто, там уже дальше. Там дальше легко. Да, там просто вот... И в одном месте... Я говорю, а что у тебя тут такое было? Он говорит, у меня тут долго стоял телевизор. Телевизор долго стоял, источал какую-то информацию, его убрали, а эта точка все равно, понимаете, как она вот как подсасывала какую-то плохую энергию. Обычный телевизор, нам говорят, что телевизор вреден, я это увидел сам. И еще туалет, унитаз. Ну там мы вот это вот, то, что не надо. Я раз смотрю, он говорит, что делать? Он говорит, давай я это, знаете, у унитаза есть крышка.
На крышку зеркала.
На крышку зеркала, я говорю, а что люди скажут? Я говорю, ну сделай, если ты... То есть, когда ты сидишь там, ну, в общем, долго не засиживайся. Особенно. Вообще зеркала протирают. Протирают просто прохладной водой. И это... Вода вообще, это... вода тоже мистическая. Не чай, не сок, а именно вода. Обычная вода, даже из-под крана, обладает мистическими свойствами. Лучше не кипяченая. Вот. Итак... В общем, это может приносить как вред, так и пользу. Среди народов Востока существует поверье о том, что зеркало обладает способностью как отражать отрицательную энергию, так и привлекать. Древнекитайское учение фэншуй утверждает, что зеркало является не просто необходимой всем деталью интерьера, но и своего рода отражателем энергии. Может как приносить в дом благополучие, так и напротив, негативно влиять на жизнь человека. Вот, например, Парацельс, знаете, да, такую личность, сажал всех пациентов перед зеркалом и уговаривал их недуги перейти на ту сторону, в зазеркалье. То есть он просто бесов провожал туда. Ну, у человека получалось. Но это достаточно сильный, чистый должен быть человек. Итак, фэншуй. Ряд практических рекомендаций по обращению с зеркалами. Практикам. Поскольку зеркала имеют способность удваивать свойства предметов, удваивать. Вот я кому-то что-то рассказал, информация удвоилась. Она у меня осталась, и кто-то еще стал носителем. Свет тоже удваивается. Информация. Зеркало имеет свойство удваивать. Как хорошее, так и плохое. Такой вот умножитель. Итак, поскольку зеркала имеют способность удваивать свойства предметов, которые не отражают, важно помещать перед зеркалом то, что несет в себе положительные качества. Если что-то плохое, будет в два раза больше. Во сне мы освобождаемся от усталости негативных эмоций, и если зеркало будет отражать их обратно, то вряд ли ты выспишься, короче. И не имеет значения. То есть в спальне не надо зеркала. Не надо зеркала. То есть полноценного отдыха не будет. Ты можешь даже проснуться, ну, хуже, чем лег. Зеркало не должно отражать супружескую кровать. Почему? Неблагоприятно влияет на отношения между супругами. Зеркало в прихожей должно отражать в полный рост как детей, так и взрослых. Ну, то есть не режет вот так вот. Ну, фэншуй, кто это придумал, наверное, были знающие люди. Да, так вот. Или там один глаз там, да, вот. Вот эти вот, знаете, так. В полный рост. После семейной ссоры, либо неудачной жизненной полосы, нужно обязательно протереть зеркало. И вообще сменить воду, если стояло там в ведрах или где-то, потому что это аккумулирует. Чтобы смыть, обязательно протереть, чтобы смыть с поверхности все огорчения и беды. Следует избегать треснутых зеркал. Кстати, все это, что я говорю, относится к людям. Что-то впитал, иди помойся. Ты тоже зеркало. Следует избегать треснутых зеркал и стараться заменять их как можно быстрее. Время работает не на нас. Это как пожар, надо делать срочно. Разбитое зеркало необходимо немедленно вынести из дома, приобрести новое. Но самое удивительное в том, что не только реально зеркала обладают необычными свойствами, но и так называемые виртуальные, если ты представишь себе это, работает так же. Я хочу прочитать в связи с этой темой Андрей Шаповалов, мне подвернулась его лекция, как раз называется «Отражение его славы». Отражение его славы. Даже не лекция, а конспект лекции. Вот он говорит: «Я нахожусь в моем призвании именно потому, что я выучил один из фундаментальных принципов, которым сегодня и поделюсь с вами». Это реклама. Он рекламирует. Что, то есть человек, не выходя из дома, может в своем сознании установить образы, которые доведут его жизнь до саморазрушения и самоуничтожения. Не выходя из дома. Образы и мысли, которые не были подчинены в послушании, восстанут против тебя и против Бога. Установленный и утвержденный в своем сознании образ – это твердыня. Ну, я перевожу для себя. Это бес, который самостоятельно живет, и ты думаешь, что это ты, ну, это твоя черта характера. То, что не стало частью тебя, не может задержаться в тебе. Запомни, ты всегда вернешься в то, чем ты был и чем ты первоначально являлся. Тебе нужно изменить не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься в своем сознании. О, это не буду делать. То есть огонь должен сжечь, вода должна быть мокрой, и ты должен быть ты. Значит, избавься от вот этих вот. Ты должен являться собой. Но это только в том случае, когда ты являешь Богом. Еще раз. То, что не стало частью тебя, это важно, я потом повторю, не может задержаться в тебе. Запомни, ты всегда вернешься в то, в чем... Чем бы ты ни был и чем ты первоначально не являлся, тебе нужно изменить не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься в своем сознании. Проще говоря, есть трезвенник, а есть пьяница. И пьяница может изо всех сил подержаться и не пить, но все равно вернется к своему свиному корыту, опять нахрюкается. Ты должен стать трезвенником. Для этого ты должен куда-то смотреться, что-то делать. А то, кем ты являешься в своем сознании, зависит от образов. О, ключ. А то, кем ты являешься, зависит от образов, находящихся перед тобой. Проблема многих в том, что они, не понимая принципа превращения, поставили перед собой образы, которые они хотят, того или нет, но они в них превращаются. Поэтому посмотри, что вокруг тебя. Ты в это превратишься. Окружи себя чем-то. Например, одна женщина, которая не могла родить, она написала, взяла со Священного Писания просто фразы, где вот не могла родить, а родила. И везде, везде, в туалете, в спальне, везде. И вот это просто буквы, текст. И она родила. Превращается. Даже текст, даже не обязательно изображение. Информационное. И эта информация попала, и она стала рожающей матерью. Она перестала быть бесплодной. Ну, напиши, что я хороший. Вот. Покажи мне, что перед тобой сегодня, я скажу, кем ты будешь завтра. Секрет заключается в том, чтобы ты увидел себя именно тем, кем видит тебя Бог. Это единственный путь и для нас с вами, иного пути быть не может. Моя и твоя сегодняшняя реальность – это прошлое твоего сознания. Я бы сказал, проделок твоего сознания. Одно из исследований ученых доказывает, что твое тело и твой мозг не различает реальность, сон или представление в твоем сознании. То есть реальность, сон или ты что-то придумал, твой мозг не различает между ними. Для него это одинаковая реальность. Сознание – это механизм самосозидания или саморазрушения. И ты всегда будешь двигаться в то, что ты видишь. Ты когда-нибудь думал, почему Бог запретил иметь идолов или лжебогов? Вот причина. Я еще раз зачитаю. 2 Коринфянам 3:18. «И все мы, каждый, с открытым лицом, отражая как зеркало славу Господа, сами преображаемся в образ Его. От славы слава ведет нас Господь, который есть Дух». Все, что я не согласен со словом Господь, это уже еврейские народные сказки. Господь – это хозяин, а я вещь. Нет, я не вещь, я живой Его ребенок. Вот так. Теперь тебе необходимо созерцать слово. Созерцать – это смотреть в образ до тех пор, пока он не отобразится в тебе. Мы рождены созерцать и преображаться в нашего Небесного Отца. Сатана просто выкрал метод созерцания и ставит перед нами свои образы и превращает человека в часть ада или тьмы. Представьте, что наше сознание – это зеркало, отображающее точную копию того, на что оно смотрит. Это зеркало, так оно и есть. Это не просто фигура речи. Это реально доказанная, учеными доказанная вещь. Наше сознание – это зеркало, отображающее точную копию того, на что оно смотрит. И когда оно долго на это смотрит, оно превращается в то, что перед ним. Тебе сначала нужно стать и преобразиться в то, о чем пророчество говорит. И если ты не станешь тем, о чем оно говорит, ты просто заскочишь свое призвание, а заскочишь ведь, потому что придет время, придут обстоятельства, то есть поезд идет по расписанию. И ты выпрыгнешь с ужасом, потому что к нему не готов. Как те ребята, когда при них насиловали девушку, они ушли оттуда. Они не были готовы, они что-то насмотрелись, не того. А это было их предназначение вмешаться тогда. Потому что ты этим не являешься. Это великий план Отца, который насильно не сделает тебя подобным Ему. Ты и я должны возжелать Его всем своим сердцем, разумом, крепостью и путем созерцания преобразиться в Его образ. Подобно тому, как сияет зеркало, протертое от пыли, так и те, кто познали себя, сияют умом и телом. То есть здоровы и умом, и телом, и поведением. Итак, сегодняшняя лекция называлась «История в городе Кент». Кент. Я напомню, я в начале для опоздавших. «История в городе Кент». Зашли четверо подростков посмеяться, комната смеха, кривые зеркала, и не вышли, пропали. Такое кривое зеркало, зеркальный кошмар, и не смешно. Потом еще через 2 года зашли, это было в 1998 году, не так давно. Да. Еще прошли, потом убрали этот аттракцион. Все поиски остались безуспешными, полиция сбилась с ног. То есть я хочу сказать, огромное количество народа исчезает в зеркальном кошмаре этого мира. Мы видим кривые зеркала, мы не видим божественной физиономии, какие-то козьи физиономии, но это ты отражаешься сам. И ты это делаешь. Зеркала этого мира отражают вообще-то одни лишь маски, но не нас самих. Маски. Заметили, да? Человек идет, раз в зеркало. И со стороны видит, что лицо его изменилось. Вот если этого человека снять на видео, он себя говорит, это что, я что ли? Вот в зеркале он себя узнает, но он узнает свою маску. Он себя это, он думает, что вот так подгоняет. Бхагавад-гита 18.58. Если же ты будешь действовать побуждаемым ложным эго, не слушая моих указаний, не памятуя обо мне, ты потеряешь себя. То есть огромное количество народа теряет себя. Почему? Потому что не слушает указаний, не смотрится в Бога. И тогда нас постигает судьба покойного нарцисса, который умер от любви к собственному отражению. Вот мы просто вот умираем. Уход в никуда, все мы. Вот. Или в комнате смеха в кривом вот этим зеркальном кошмаре. Вот. И смех нас, мы смеемся над этим, да, на то, что плохо. Ну, знаете, не смешно. Не смешно, да.
Мне вспомнилось, среди, ну, преподносится как среди иллюминатов, но они с масонами одинаковые там.
Да.
Заведено, что с помощью зеркала читать надписи перевертыши. То есть это какая-то магия? Или что-то?
Магия. Самая настоящая. Ну, магия это наука.
И в этой же стихи вспомнилось, Алиса в стране за зеркалью.
Да. Я опустил множество примеров, множество про зеркал можно говорить. Я хочу просто акцентировать внимание на чем. Вот. Или мы в комнате смеха в кривом зеркальном кошмаре. У нас всего 2 варианта, третьего вообще не дано. Или все мы, как тут написано, каждый с открытым лицом, то есть без маски. С открытым лицом, нет лишних слов. Отражая как зеркало славу Бога, преображаемся в образ Его. И все. И смотрим, и зеркала нормальные, и они нам, обратите внимание, не мешают. Более того, они, каждое зеркало, оно удваивает. Ты хороший, и в этом ты хороший, и в этом ты хороший, и тебе люди будут благодарны, что они тебя отразили хорошего. С хорошим человеком пообщаешься, и вроде хорошо. Ты зеркало стал. Тогда и вот таким образом распространяется множится или зло, или добро. И каждый за это в ответе.
А значит ли это, что нужно искать и обращать внимание, концентрироваться на проявлениях Бога вообще в окружении и в людях?
Конечно, различие должно быть. Различие должно быть. Ну, это знаете, что такое проявление Бога? Когда вот нормально и не требует твоего вмешательства. Бога переделывать не нужно. Это когда я был помощником машиниста тепловоза, в его задачи, то есть в мои задачи входило каждые там, я уже не помню сколько, ну, раз в полчаса выйти в дизельный и посмотреть, как что, где там правильно ли тарахтит. И в одном месте, прямо при переходе из одной секции тепловоза в другую, там был вот такой вот щит, и там было около 50, по-моему, приборов, вот таких вот. И опытный машинист или помощник машиниста один взгляд только раз, и я сразу вижу, какой прибор не так показывает. Я, ну, примерно запомнил, клише какое-то у меня в голове, что вот все стрелки так должны. Причем одни так, другие так должны. Там обороты показывают, там температуры, там и много-много. Неопытный смотрит, и там зависает, а там еще гул такой стоит. Зависает, и шпаргалки смотрит правильно. А опытный раз посмотрел, и что он замечает? Вот сразу замечает ошибку неправильную. И мы тоже так же самое, как один человек говорит, вот приходишь на свадьбу, если свадьба прошла хорошо, никто не заметит, прошла средняя, никто не заметит, но если будет драка, заметят все. У нас есть правило, не потому что мы испорченные, а потому что это значит, надо вмешаться, надо что-то сделать. Это не просто ты заметил, вот Бог тебе говорит, ну и что, полюбуешься со стороны, или все-таки что-то сделаешь. Как вот я на тепловозе иду, раз, прибор не так, и я сразу лезу исправлять это, потому что дальше можно не доехать. Так и ты. Ты думаешь, что это у него что-то? Нет. Это в твоей жизни, на твоем пути что-то встретилось. И ты остановился в движении вперед. Ты выпал и здесь, и сейчас. Почему? Потому что ты его не сделал, не убрал этот камень. И этот камешек остался в тебе. Смерть поселилась в тебе, ты выгнала свет. То есть свет сказал, сделай это, ты его прогнал, поселилась тьма. И потом у тебя характер такой, потом где твое предназначение и так далее по списку. Проблемы начались. Вот о том, о чем я. Ну, я хочу закончить, прочитаю самый главный текст. И все мы, каждый с открытым лицом, отражая, как зеркало, славу Бога. Кстати, слава Богу, это мистика, не меньше слава Богу. Преображаемся в образ ее. Бог может все, и он вмешивается тогда, когда обычными, ну, физикой, химией, так. То есть это должно быть чудо, это должна быть мистика.